Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 15-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы. В прошлый раз мы говорили о изменяемых частях литургии, которая совершается в день этого праздника, в день Пятидесятницы или в день Святой Троицы. Ближайший день Святой Троицы будет праздноваться, напомним, 16 июня 2019 года. Ну вот сегодня обратимся к самой запоминающейся службе этого праздника, вечернее коленопреклонение, вечернее, которое по современной традиции совершается в этот праздник непосредственно по окончании литургии, и она включает в себя чтение трех больших коленопреклоненных молитв. Прочитаем сначала, что пишет профессор Скобаланович, дореволюционный русский литургист, автор комментария к службе праздника Пятидесятницы, который был издан в 1916 году. Вот что он пишет по поводу вечерни коленопреклонения. «Вечерня второго дня Пятидесятницы, как посвященного Духу Святому, представляет из себя моление об обновлении в нас благодати Духа Святого, так естественное в день дарования Духа апостолам». Здесь прервемся и поясним, что под вторым днем Пятидесятницы профессор Скобаланович имеет понедельник Святого Духа. Праздник Пятидесятницы, День Святой Троицы, празднуется в воскресенье, через 7 недель после Пасхи. Следующий день после этого праздника – понедельник Святого Духа или День Святого Духа, Духа в день. Таким образом, вечерня, которая должна была бы в идеале совершаться вечером в воскресенье, вечером в сам День Святой Троицы, но, как мы уже отметили, в современной богослужебной практике совершается непосредственно по окончании литургии, вот эта вечерня относится уже к понедельнику, поскольку вечерня в суточном богослужебном круге относится к следующему дню, вот эта вечерня Дня Святой Троицы относится к понедельнику Святого Духа, ко второму дню Пятидесятницы. Профессор Скобаланович и говорит об этом. «Вечерня второго дня Пятидесятницы, как посвященного Духу Святому, представляет из себя моление об обновлении в нас благодати Духа Святого, так естественное в день дарования Духа апостолам. Моление это, пишет он далее, заключающее в себе и другие необходимые душе наши предметы, по особому усердию возносится коленопреклоненно, чем торжественно восстанавливаются упраздненные на 50 дней коленопреклонения. Знаменательно и умилительно, что это восстановление совершается не только в первый день по миновании запрещения, но и в первый возможный для того час, немедленно по окончании первой праздничной службы первого дня Пятидесятницы, как бы в порыве благоговейного нетерпения от желания скорее обратиться к этому привычному способу моления. Вообще церковный год не знает вечерней более умилительной. Нужно только видеть эти коленопреклоненные толпы верующих в храмах с поникшими главами, ожидающих благодати Духа Святого, чтобы сердце преисполнилось от рады, от мысли, что Дух Святой животворит и теперь земную церковь. Конец цитаты. В этой службе в вечерние первого дня Пятидесятницы, или, другими словами, в первом богослужении, относящемся ко второму дню Пятидесятницы, первыми текстами, отражающими богослужебную тему этого дня, дня, посвященного Святому Духу, первыми такими текстами являются особые прошения на Великой Евтинии, Великая Евтиния, по-другому Мирная Евтиния, ряд прошений, возглашаемых диаконом, начиная с прошения, точнее, с возглашения «Миром Господу помолимся». Эта Евтиния на вечернее, совершающейся после литургии в день Пятидесятницы, включает в себя ряд особых прошений. Вот как пишет Скобланович: «Нарочитое моление вечерни начинаются Великой Евтиньей, присоединением к ней, на обычном месте всяких присоединений к ней, в конце, перед двумя заключительными прошениями, после прошения о плавающих путешествующих, особых шести прошений о благодати Духа Святого, укреплении к богоугодной жизни, помощи и принятии коленопреклонения». Эти особые прошения Великой Евтинии на вечерне этого дня о предстоящих людях и ожидающих благодати Святаго Духа, Господу помолимся, о преклоняющих сердца своя пред Господем и колена, Господу помолимся, о еже укрепитеся нам к совершению богоугоднее, Господу помолимся, о еже ниспослатися богатым милостям Его наны, Господу помолимся, о еже прияти колено преклонения наше, яко фимиам пред Ним, Господу помолимся, о требующих от Него помощи, Господу помолимся. Поговорим подробнее об этих прошениях, о предстоящих людях и ожидающих благодати Святаго Духа, Господу помолимся. Что касается слова «люди» в церковнославянском языке, оно является переводом греческого слова «лаос», то есть «народ». Обычно в ветхозаветных текстах под этим словом подразумевается еврейский народ, а в текстах христианских подразумеваются христиане, народ Божий. Значит, понимать выражение о предстоящих людях надо понимать в смысле о предстоящем народе. В греческом оригинале здесь мы находим форму единственного числа слова «лаос», «народ», о предстоящем народе. Далее читаем: «и ожидающих благодати Святаго Духа». Слово, которое переведено на церковнославянский язык как «ожидающих», это греческое слово имеет значение «ожидать», «нетерпеливо», «дожидаться». По крайней мере, такое толкование предлагает для него греческо-русский словарь Нового Завета. Это слово «апекдехоме» — «нетерпеливо дожидаться». Две приставки, которые оно имеет в греческом языке, это слово «апекдехоме» — приставка «ап» и приставка «эк». Они подчеркивают значение усиленного, нетерпеливого ожидания. Что касается слова «благодать», ожидающих благодати Святаго Духа, его греческий эквивалент «харис», слово это достаточно многозначное. Среди прочих его значений есть такие, как «милость», «благодеяние», «помощь». Ну вот если обратимся все к тому же греческо-русскому словарю Нового Завета, изданному Российским библейским обществом, то среди прочих значений слова «харис» найдем такие, как «божья доброта» или «любовь», «свободная и ничем не обусловленная», «присутствие Бога», «его сила и слава», «благодатный дар», «благодать», как проявление свободной и ничем не обусловленной любви Бога к человечеству». Конец цитаты. Ну вот, собственно, церковнославянский перевод слова «харис» — «благодать» раскрывает вот это значение «благого дара», «благодатного дара», «о предстоящих людях и ожидающих благодати Святаго Духа Господу помолимся», то есть о предстоящем народе и ожидающем дара или благодатного дара Святого Духа Господу помолимся. Помолимся, отметим здесь, как всегда в Евтинии, призыв помолиться. Это форма повелительного наклонения в первом лице множественного числа, то есть «давайте помолимся». Не изъявительное наклонение, не констатация факта, а именно повелительное наклонение в первом лице множественного числа. Следующее прошение: «О преклоняющих сердца своя пред Господем и колена Господу помолимся». «О преклоняющих сердца и колена». Интересно вот это прошение сопоставить с некоторыми прошениями из Великой Евтинии на вечерней Пятидесятнице из Дониконовской редакции данного богослужебного текста, редакции, которая и сейчас находится в употреблении у старообрядцев. Надо заметить, что вот в этой старой дониконовской редакции «Мирная Евтинья на вечерней Пятидесятнице» имеет не 6 дополнительных прошений, а 18 или даже больше еще в некоторых изданиях богослужебных книг. Так что это место богослужения Дня Святой Троицы достаточно заметно у старообрядцев отличается от того, что мы видим вот в новообрядной, так сказать, церкви. И в дониконовской редакции, среди прочего, есть такое прошение о спасении еже свыше нас, преклонших верою сердечней и телесней колене в день сей. Пятидесятный, Господу помолимся. Или в несколько ином варианте: «О спасении нашим свыше, преклоншим верою сердечней и телесней колена в день сей, пятидесятный, Господу помолимся». Здесь речь идет о преклонении сердечных и телесных колен. Такая метафора. Еще одно прошение из дониконовской редакции: «О еже, поклоняйтесь присно, душевно и телесно, и пети святую единосущную Троицу в единстве, Господу помолимся». О том, чтобы поклоняться всегда душевно и телесно. Вот это, пожалуй, разъясняет мысль всех предыдущих прошений. Наше телесное поклонение является образом душевного поклонения. В современной редакции вот метафора такая: «О преклоняющих сердца своя пред Господем и колена, Господу помолимся». Следующее прошение: «О еже укрепитеся нам к совершению богоугоднее, Господу помолимся». Слово «совершение» можно перевести на русский язык как «совершенство», «осуществление», «доведение до полноты». «Богоугоднее» — это наречие церковнославянское, но если мы обратимся к греческому тексту вот этого прошения, мы обнаружим там на месте этого слова «богоугоднее» не наречие, а существительное в родительном падеже, существительное «эварестисис» — состояние довольства, удовлетворение, благоволение, соизволение. То есть имеется в виду, если обращаться к греческому тексту, совершенство в том состоянии, которое удовлетворяет Бога, совершенство в состоянии, которым Бог доволен, совершенство в угодности. Можно вот так попробовать это перевести. Ну вот мы видим, что церковнославянский перевод не является таким рабским подстрочником вот по отношению к греческому тексту. Он здесь предлагает такой перевод, который осмысляет вот это греческое выражение. богоугоднее, то есть имеется в виду именно угодность Богу. Вот это прошение «О еже укрепитеся нам к совершению богоугоднее» Скабаланович перевел «О укреплении нас к совершенству богоугодному». Господу помолимся. Отметим еще, что на месте церковнославянского слова «укрепитеся» здесь в греческом тексте инфинитив – неопределенная форма глагола в страдательном залоге, то есть о том, чтобы нам быть укрепленными к совершенству в угодности Богу, о том, чтобы нам быть укрепленными, подразумевается, что кто-то должен нас укрепить. Ну и в общем контексте богослужения, конечно, понятно, о ком здесь идет речь, о Святом Духе. Мы ждем, что Он нас укрепит для этого состояния богоугодности, даст нам силу для достижения такого состояния. Следующее прошение великой Ектиньи: «О еже ниспослатися богатым милостям Его наны», Господу помолимся. «Ниспослатися» опять же здесь в греческом тексте глагол в страдательном залоге о том, чтобы ниспосланы были богатые милости Его на нас. Следующее прошение: «О еже прияти колено преклонения наша, яко фимиам пред Ним», Господу помолимся. Также на месте церковнославянского инфинитива, то есть неопределенной формы глагола «приятий», в греческом тексте форма страдательного залога, инфинитив в форме страдательного залога, то есть о том, чтобы были приняты коленопреклонения наши. Во всех этих случаях, для описания вот всех этих случаев употребления страдательного залога, о которых мы сейчас сказали, по-церковнославянски «О еже укрепитеся», «О еже ниспослатися», «О еже прияти», где в греческом тексте форма страдательного залога глагола. Для подобных случаев существует даже специальный термин «божественный пассив», «пассивум дивинум», то есть это такой страдательный залог глагола, при котором подразумевается, что совершителем действия является сам Бог. Ну и вот здесь «О еже приятии колено преклонение наше, яко фимиам пред Ним», то есть о том, чтобы Он принял, совершитель действия сам Бог, о том, чтобы Он принял колено преклонение наше, как фимиам пред лицом Своим. Последнее прошение в ряду этих дополнительных прошений: «О требующих от Него помощи», Господу помолимся. Слово «требовати» в церковнославянском языке имеет значение «нуждаться» или «просить». Ну вот здесь перевод Скабалановича: «О нуждающихся в помощи Его, Господу помолимся». «Требовати» — еще раз скажем, что основное значение для этого слова в церковнославянском языке – «нуждаться». Такое значение намечается на периферии у русского слова «требовать». Например, в выражении «платье требует починки», «платье нуждается в починке». Но для церковнославянского глагола «требовать» значение «нуждаться» является основным. После завершения великой Ектинии наступает время пения стихир «На Господи воззвах». Перед ними исполняется текст, взятый из 140-го, 141-го псалмов: «Господи, воззвах к Тебе услыши мя, услыши мя, Господи! Господи, воззвах к Тебе услыши мя, вонми глас умоления моего», ну и так далее. Запевы к стихирам — это неизменяемая часть вечерни, то есть они в любой вечерне присутствуют. Ну а стихиры — это изменяемая часть. На этой вечерне, на «Господи воззвах», поются те же самые стихиры, которые были петы на «Хвалитех», на «Утренне», то есть это заключительная группа стихир на «Утренне», и вообще на всенощном бдении, поскольку утренняя представляет собой вторую и заключительную часть всенощного бдения, то есть того богослужения, которое совершается накануне праздника вечером. Ну и вот те же стихиры, которые там пелись на следующий день, то есть в сам день праздника, поются на вечернее. Это три стихиры, каждая из которых в соответствии с богослужебным уставом должна быть пропета дважды, то есть мысль молящихся останавливается на них особым образом. Мы эти стихиры разбирали в свое время. Сейчас еще раз их кратко прокомментируем. Первая стихира: «Преславная днесь, видяша все языцы во граде Давидове, егда дух сниде святый во огненных языцах, яко же Бого глаголевый Лука повествует. Глаголет Бо собранным учеником Христовым бысть шум, яко же носиму дыханию бурну, и исполни дом, и де же бяху сидяще, и все на чаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными повелении святые Троицы. Преславная, по-гречески парадокса, то есть все народы, все языцы по-церковнославянски, сегодня в городе Давидовом, в Иерусалиме, увидели нечто парадоксальное, чудесное. Преславный — это церковнославянский перевод греческого «парадоксос», перевод «калька», то есть перевод слова «по частям». Ну, в переводе на русский язык удивительный, небывалый, необычайный. Необычайное сегодня увидели все народы в городе Давидовом. Далее по церковнославянски: «Егда дух снидея святый во огненных языцах», когда сошел Дух Святой в огненных языках. Здесь в церковнославянском тексте получается интересная игра слов: «Видяша все языцы, дух сниде святый во огненных языцах». Греческие слова здесь разные. В первом случае язык «этнос», перевод греческого слова «этнос», во втором случае язык — это перевод греческого слова «глосса». И в церковнославянской графике вот в этих двух случаях слово «язык» пишется по-разному. Слово «язык», когда оно является переводом греческого «этнос», «народ», пишется с церковнославянской буквой «я» на первом месте, а когда слово «язык» является переводом греческого слова «глосса», «язык», оно пишется с буквой «малый юз» на первом месте. Но на чтение это разное написание никак не влияет. Далее читаем стихиру: «Яко же Бого глаголевый Лука повествует». Скобаланович переводит как «вещает богоречивый Лука». Лука — это автор книги «Деяний святых апостолов». На месте церковнославянского слова «повествует» здесь в греческом тексте глагол со значением «изрекать», «возвещать», «провозглашать», то есть говорить особенно торжественно. Не просто рассказывает, а возвещает, вещает, как перевел Скобаланович. Далее читаем: «Глаголет Бо собранным учеником Христовым бысть шум, яко же носиму дыханию бурну». Бо — перевод греческого слова «гар», которое значит «ибо», «именно», «конечно». Ну и вот здесь и глаголет Бо, именно он говорит. Далее: «собранным учеником Христовым бысть шум». «Собранным учеником Христовым» — это такой синтаксический оборот, который называется дательный самостоятельный, то есть когда были собраны ученики Христовы. Далее: «бысть шум», то есть произошел шум или раздался шум. «Бысть» — это не «был», а вот такая форма глагола «быть», которую следует переводить на русский язык, используя глагол прошедшего времени совершенного вида. «Шум произошел» или «шум раздался». Ну и далее: «яко же носиму дыханию бурну». Тоже дательный самостоятельный, как будто несся сильный ветер. «Дыхание бурно» — сильный ветер. «Дыхание» или слово «дух» в церковнославянском языке может иметь значение «ветер». Кстати, если мы обратимся к дониконовской редакции вот этого текста, мы найдем там слово «дух», но значение «ветер». Далее читаем стихиру: «И исполни дом, иде же бяху сидящее». «Исполни» — аорист в третьем лице единственного числа, то есть он, этот шум, наполнил дом, где они сидели. «Бяху сидящее» — описательная форма глагола, то есть грамматическая форма, состоящая из двух слов. «Бяху» — это форма одного из прошедших времен, глагола «быти». Время это называется «имперфект», ну а «сидящее» — «причастие». Переведем просто «сидели», там, где они сидели, и заключительные слова стихиры: «И все на чаша глаголати, странными глаголы, странными учений, странными повелений святые Троицы». «И все начали говорить странными или необыкновенными словами, необыкновенными учениями, необыкновенными наставлениями Святой Троицы». На месте церковнославянского повеления здесь находим греческое слово «дидагмата», то есть именно «наставления». С этим греческим словом связано, например, в русском языке слово «дидактика». Ну и вот что касается этого выражения «повеления Святые Троицы», то есть «учения Святой Троицы», то Скобаланович делает к нему следующее пояснение: это наставление от Святой Троицы или о Святой Троице. Здесь намеренно такое неопределенное выражение. Конец цитаты. То есть подразумевается, что либо апостолы учат о Святой Троице, либо Святая Троица сама через них учит людей. Вот что такое учение Святой Троицы. Эти вот, как по-церковнославянски сказано, повеления Святые Троицы. Ну вот, на этом сегодня мы закончим наше занятие, прочитав первую из трех этих стихир, и прощаемся с вами до следующих встреч. Всего доброго!